Глава 1. Слушать воздух. Коммуникация между культурами. Когда я, наконец, добралась до своего отеля в Нью-Дели, я изнывала от жары и, что важнее, очень хотела есть. В течение этой недели я должна была провести тренинг для группы индийских менеджеров в шикарном 5-звездочном отеле «Оберой». Но пригласившая меня индийская бизнес-школа предоставила мне для проживания более скромный отель, находившийся в нескольких милях от места проведения занятий. Хотя отель был тихим и чистым, он выглядел как большая бетонная коробка с окнами, отодвинутая от дороги и окруженная стеной с закрытыми воротами. «Это будет неплохо», — подумала я, занося чемоданы в комнату. Живя в простом отеле, всего в нескольких шагах от дневной суматохи Нью-Дели, я лучше почувствую дух города. Обед был первым пунктом моего дневного плана. Очень дружелюбный молодой человек на ресепшн встретил меня с вежливым вниманием. Я попросила его подсказать хорошее место, где можно поесть.
«Прямо слева от отеля есть отличный ресторан, я его очень рекомендую», — сказал он мне. «Он называется Свагат. Вы его не пропустите».
Это звучало прекрасно. Я вышла на улицу и посмотрела налево. Улица представляла собой водоворот цветов, запахов и всевозможных действий. Я увидела продуктовый магазин, продавца тканей, семью из 5 человек, целиком уместившуюся на одном мопеде, и выводок пестрых цыплят, клюющих что-то в пыли у тротуара. Никакого ресторана.
«Вы его не нашли?»
— озадаченно спросил меня добрый консьерж, когда я снова вошла в отель. На этот раз молодой человек объяснил мне дорогу так.
«Выйдите из отеля, перейдите улицу, и ресторан будет слева от вас. Он рядом с рынком, там вывеска. Вы ее не пропустите», — снова сказал он.
«Хорошо, наверное, теперь я смогу найти дорогу». Я попыталась действовать точно по инструкции. Перешла улицу сразу перед отелем и снова посмотрела налево. Поскольку я не увидела никакого ресторана, я повернула налево и прошла некоторое расстояние. Это было немного сложно, потому что улица была запружена народом. Примерно через минуту я подошла к маленькому переулку, заполненному людьми, прилавками с едой и женщинами, продающими сандалии и сари. Это тот рынок, про который говорил консьерж? После тщательного исследования всех возможных интерпретаций фразы «слева от вас» мне пришла в голову мысль, не снимают ли меня в каком-то трюковом реалити-шоу? И я повернула обратно к отелю. Консьерж снова мило улыбнулся мне, но я почувствовала, что выгляжу в его глазах не слишком сообразительной женщиной. Озадаченно почесав затылок при виде моей неспособности найти очевидное, он сказал:
«Я отведу вас туда».
Мы вышли из отеля, пересекли улицу, повернули налево и потом шли около 10 минут, прокладывая себе дорогу сквозь оживленную толпу, минуя несколько переулков и бесчисленный скот на пути. Наконец, сразу за большим банком на втором этаже здания, первый этаж которого был занят фруктовым магазином, я увидела маленькую надпись «Свагат». Поблагодарив консьержа за его чрезвычайную любезность, я задумалась. Почему же он сразу не сказал мне?
«Перейдите улицу, поверните налево, идите 9 минут до большого банка на углу, и когда вы увидите фруктовый магазин, посмотрите наверх. И на втором этаже здания, покрытого желтой штукатуркой, вы увидите вывеску с названием ресторана».
Пока этот вопрос вертелся у меня в голове, я поняла, о чем подумал этот добрый консьерж.
Как эта бедная глупая женщина проживет здесь целую неделю?
Как следует из описанного случая, навыки, необходимые для эффективного общения, существенно различаются у разных культур. В США и в других англосаксонских культурах люди учатся, большей частью бессознательно, передавать свои мысли настолько буквально и точно, насколько это возможно. Под хорошей коммуникацией здесь понимаются ясность и четкость изложения мысли. Ответственность за точную передачу сообщения здесь полностью лежит на отправителе. Если ты не понимаешь, это моя вина. Во многих же азиатских культурах, включая культуры Индии, Китая, Японии и Индонезии, сообщения часто передаются неявно, что требует от слушателя умения читать между строк. Под хорошей коммуникацией здесь подразумевается тонкое и многоуровневое общение, которое может зависеть от обширного подтекста. Ответственность за точную передачу сообщения в этом случае разделяется между отправителем и получателем. То же самое имеет место во многих африканских культурах, включая культуры Кении и Зимбабве, и в меньшей степени в латиноамериканских культурах, таких как в Мексике, Бразилии и Аргентине, и в европейских латиноязычных культурах, таких как в Испании, Италии, Португалии, включая культуру Франции. На самом деле консьерж из отеля предоставил всю необходимую информацию о местонахождении свагата для человека из его культуры. И индианка, живущая в той же культурной среде, вероятно, быстро нашла бы этот ресторан по данному описанию. Она бы уже пообедала, пока я все еще бродила по улицам. Случай с поиском ресторана «Свагат» показывает, что для эффективной коммуникации столь же важно быть хорошим слушателем, сколь и хорошим рассказчиком. И оба этих важных навыка различаются у разных культур. В Париже, в котором я к тому времени прожила уже несколько лет, была весна, когда меня пригласили сделать презентацию на конференции по человеческим ресурсам, спонсируемой компанией Owens Corning. Штаб-квартира Owens Corning, ведущего мирового производителя строительных материалов, находится в городе Толедо, штат Огайо. Это порядка 11 часов езды от моего родного штата Миннесота, но все еще в границах американской культуры Среднего Запада, к которой я принадлежу. Когда я прибыла на конференцию, я увидела 50 HR-директоров, собравшихся в типичном парижском отеле с высокими потолками и залитыми солнцем окнами во всю стену. 38 участников пролетели из Толедо. Остальные прибыли из Европы и Азии. Но все они проработали в Owens Corning, по крайней мере, с десяток лет. Я села на свое место в заднем углу комнаты как раз в тот момент, когда началась презентация, предшествующая моей. Докладчиком был Дэвид Браун, генеральный директор компании. Расслабленный и непретенциозный в блейзере, но без галстука, Дэвид прохаживался по комнате, тепло улыбался и приветствовал некоторых участников по имени. Но по тишине, установившейся после того, как он взошел на подиум, стало ясно, что эта группа директоров считает его знаменитостью. В течение часа Браун энергично описывал свое видение будущего компании. Он использовал простые слова, повторял ключевые моменты и демонстрировал основные идеи на слайдах в виде специально выделенных пунктов. Группа внимательно его слушала, а когда он закончил, задала несколько уважительных вопросов и проводила аплодисментами. Теперь была моя очередь. Я должна была рассказать о предмете, который знаю лучше всего, о кросс-культурном менеджменте. В течение часа я объясняла собравшимся смысл шкалы коммуникации и ее значение как инструмента для понимания способов передачи сообщений в различных культурах. Как бы в подтверждении моих слов, Кенджи Такаки, HR-директор из Японии, проживший 2 года в Толедо, поднял руку и рассказал о своих наблюдениях.
«В Японии мы с детства незаметно для себя учимся читать между строк, слышать между строк то, что говорят другие, и говорить обтекаемо. Традиция говорить о чем-то, не говоря об этом прямо, глубоко коренится в нашей культуре, настолько глубоко, что мы делаем это даже не осознавая. Например, каждый год в Японии выбирают голосованием самое популярное новое слово. Несколько лет назад таким словом года было выбрано KY. KY. Это означает Kuki Yomenai, что переводится как «тот, кто не может читать воздух». Иными словами, человек, совершенно не способный читать между строк. В Японии, если вы не умеете читать воздух, вы не можете быть хорошим слушателем. Тут один из американцев прервал его.
«Что вы имеете в виду под чтением воздуха?»
Такаки объяснил.
Если я нахожусь на совещании в Японии, и кто-то из присутствующих неявно выражает свое несогласие или недовольство, мы должны уметь почувствовать эту атмосферу дискомфорта. Если же кто-то ее не чувствует, мы говорим про него «этот парень KY».
Американец рассмеялся.
«Похоже, это значит, что мы американцы все KY».
Такаки оставил эту фразу по-дипломатически без комментариев, что я восприняла как согласие. Затем Такаки продолжил.
Когда мистер Браун делал презентацию, я старался слушать всем своим существом, чтобы уловить все мысли, которые он хотел передать. Но теперь, когда я послушал Эрин,
я задаю себе вопрос. Может ли быть так, что за простыми словами мистера Брауна не было никакого скрытого смысла? И со всеми вами, находящимися в этой комнате, с кем я работал много лет, может ли быть так, что когда я читал воздух во время наших дискуссий, я улавливал скрытые смыслы, которые вы вовсе не имели в виду? Это был очень сложный вопрос, смутивший всех. Группа молчала. Некоторые сидели, приоткрыв рот, пока Такаки тихо читал воздух. Контрастно отличающиеся стили коммуникации, демонстрируемые менеджерами из Толедо и их коллегой из Японии, часто называют низкоконтекстной и высококонтекстной коммуникацией. Чтобы понять, что под этим подразумевается, представьте, что вы беседуете с Салли, вашей коллегой по бизнесу, причем она, как и вы, принадлежит к культуре низкоконтекстной коммуникации. Представители таких культур с детства привыкают к низкому уровню контекста в передаваемых сообщениях, то есть к малому количеству неявных указаний и к сравнительно небольшому объему скрытого знания, связывающего рассказчика и слушателя. В этих обстоятельствах очень вероятно, что при разговоре с Салли вы подробно опишете ваши идеи, предоставив всю сопутствующую информацию и детали, необходимые для понимания того, что вы хотите сказать. В низкоконтекстных культурах эффективная коммуникация должна быть простой, прямой и ясной. И большинство представителей таких культур подчиняются этим требованиям, даже не вполне их осознавая. Самая низкоконтекстная культура на Земле – в США. За ними следуют Канада, Австралия, Нидерланды, Германия и Великобритания. Хотя культурные нормы, как правило, передаются от поколения к поколению неявно и на подсознательном уровне, вы, возможно, вспомните некоторые конкретные полученные уроки, касающиеся приемлемых способов коммуникации. Я точно получала такие уроки в мои детские годы в США. Когда я училась в третьем классе, моя учительница Мэри Джейн, высокая худая женщина с туго завитыми волосами, внушала нам во время утренних бесед по понедельникам: «Говорите то, что подразумеваете, и подразумевайте то, что говорите». Когда мне было 16 лет, в школе Миннеаполиса я записалась на дополнительный класс по проведению эффективных презентаций. Именно там я узнала традиционное американское правило успешной презентации. Сначала расскажите то, о чем вы собираетесь рассказать, затем расскажите это и затем расскажите то, о чем вы рассказали. Это суть философии низкоконтекстной коммуникации. Дома я тоже получала такие уроки. Как часто бывает у братьев и сестер, мы со старшим братом все время спорили. Пытаясь прекратить наши склоки, мама учила нас активному слушанию. «Вы объясняете мне так ясно и прямо, как только можете. Затем я повторяю то, что поняла из ваших слов, тоже так ясно и прямо, как только могу». Такая техника помогает быстро обнаружить и устранить недопонимание, таким образом смягчая, если не уничтожая, одну общую причину ненужных бесполезных споров. Уроки, подобные этим, полученные в детстве, вселили в меня уверенность, что прямо и ясно выражать свои мысли – это и есть хорошая коммуникация. Но, как объяснил Такаки, в высококонтекстной культуре под хорошей коммуникацией понимается совсем иное. В Японии, как и в Индии, Китае и во многих других странах, люди с детства учатся совсем другому стилю общения, базирующемуся на подсознательном понимании скрытых смыслов и на разделяемом обеими сторонами знании. Пусть, например, вы и ваш коллега по бизнесу по имени Марьям принадлежите к высококонтекстной культуре, скажем, иранской. Предположим, Марьям приехала к вам в гости на поезде, прибывшем в 10 часов вечера. Если вы спросите Марьям, не хочет ли она что-нибудь поесть перед сном, и она вежливо ответит «нет, спасибо», то вы спросите ее еще два раза. И только если она три раза ответит «нет, спасибо», вы воспримете ее «нет» как реальный ответ. Объяснение такого поведения лежит в разделяемых вами обеими предположениях, известных каждому вежливому иранцу. И вы, и Марьям знаете, что хорошо воспитанный человек не будет соглашаться поесть после первого приглашения, независимо от того, насколько он голоден. Поэтому, если вы не спросите ее об этом второй и третий раз, Марьям может пойти спать, страдая от голода, в то время как вы будете сожалеть, что она не попробовала куриный салат, который вы специально приготовили для нее. В высококонтекстных культурах типа иранской не является необходимым, а часто это даже неуместно, говорить об определенных вещах слишком прямо. Если бы Мариам ответила на ваше первое приглашение поужинать, да, пожалуйста, положите мне побольше чего-нибудь, что у вас есть, потому что я умираю от голода, то такой ее ответ был бы воспринят как неэлегантный и, возможно, как довольно грубый. К счастью, разделяемые всеми предположения, известные с детства, делают подобную прямолинейность ненужной. И вы, и Мариам понимаете, что «нет, спасибо» вероятно означает «пожалуйста, спросите меня снова, потому что я хочу есть». Помните смутившую меня встречу с консьержем в Нью-Дели? Если бы я была индианкой из Дели, знающей, как в данной культуре интерпретируются неявные сообщения, я бы лучше истолковала указания консьержа. Отсутствие этого знания поставило меня в тупик, и я не смогла найти дорогу к ресторану.
Взаимодействие языка и истории. Языки отражают коммуникационные стили культур, использующих эти языки. Например, японский язык и хинди, на котором говорят в Нью-Дели, являются высококонтекстными языками, в которых многие слова могут интерпретироваться по-разному, в зависимости от того, когда и как они используются. Например, слово «аши» по-японски означает и ногу, и ступню, в зависимости от контекста. В японском языке также имеется огромное количество омонимов, которых очень мало в английском языке. Например, dear и dear. На хинди слово kal означает и вчера, и завтра. Вы должны услышать все предложение, чтобы понять, в каком контексте оно использовалось. По этой причине, когда вы общаетесь на японском или на хинди, вы действительно должны читать воздух, чтобы понять сообщение. На работе я использую английский язык, а также французский, являющийся гораздо более высококонтекстным языком, чем английский. Одна из причин этого состоит в том, что в английском языке в 7 раз больше слов, чем во французском. 500 тысяч против 70 тысяч. Что предполагает, что французский намного чаще английского требует наличия контекстных ключей для разрешения семантических неопределенностей. Многие слова во французском языке имеют большое количество значений. Например, слово «ennuyé» может означать и «скучающий», и «раздраженный», в зависимости от используемого контекста. Из чего следует, что за распознание смысла фразы здесь отвечает слушатель. Во французском языке существует множество идиом, прямо отсылающих к высококонтекстной коммуникации. Одна из них — «sous-entendu», буквально означает «подуслышанным». Использовать «суэнтенду» значит говорить о чем-то, не говоря об этом прямо. Например, если муж говорит жене «в карамельном мороженом, которое ты купила, очень много калорий», его «суэнтенду» может быть таким. «Ты набрала вес, поэтому лучше не ешь это мороженое». Он не сказал ей прямо, что она потолстела. Но, видя, как она тянется за ботинком, чтобы швырнуть в него, он осознает, что она поняла его «суэнтенду». Однажды я спросила своего французского клиента, жаловавшегося на некомпетентность лидера группы, рассказал ли он об этой проблеме боссу. Клиент ответил: «Да, но это было суэнтенду. Я дал ему об этом знать, так что он мог это понять, если бы захотел понять». Такие же выражения существуют в испанском «sobreentendido», португальском «subentendido», русском, тонкие намеки, языках, и хотя в меньшей степени они используются примерно так же. Подобное же французское выражение применяется, когда о чем-то говорят «deuxième degré», буквально на втором уровне. Мое высказывание может быть явным, это первый уровень смысла, но оно также может иметь скрытый подтекст. Это второй уровень смысла. Использование вторых уровней смыслов – характерная особенность французской литературы. Возьмем писателя 17 века Жана де Лафонтена. На первом уровне смысла он писал простые детские сказки, но если вам известен исторический контекст написания этих сказок, вы можете уловить второй уровень смысла – политическое послание для взрослых. Например, знаменитая басня Лафонтена о кузнечке и муравье содержит простую мораль, понятную большинству детей. Важно экономить, чтобы быть готовым к трудным временам. Но только искушенные взрослые читатели его времени понимали второй уровень смысла, заложенный Лафонтеном. Король Людовик XIV должен перестать тратить так много денег на изменение русла реки Эр для снабжения водой Версальских фонтанов. Во Франции хороший бизнес-докладчик использует вторые уровни смысла в повседневной жизни. Делая презентацию, менеджер может рассказывать о чем-то явном и понятном всем. Но слушатели, знающие контекст ситуации, могут уловить второй уровень смысла, который здесь на самом деле имеется в виду. Английский язык менее контекстно ориентирован, чем романские языки, происходящие от латинского языка – французский, испанский, итальянский, португальский. А романские языки менее контекстно ориентированы, чем большинство азиатских языков. Однако, если вы рассмотрите положение культур на шкале коммуникаций, от самой низкоконтекстной до самой высококонтекстной, то увидите, что язык здесь не единственный влияющий фактор. Смотри рисунок 7. Шкала коммуникаций. В США самая низкоконтекстная культура на Земле и все англосаксонские культуры располагаются в левой части шкалы, причем в Великобритании самая высококонтекстная культура в англосаксонском кластере. Все страны, говорящие на романских языках, в том числе европейские страны, такие как Италия, Испания и Франция, и латиноамериканские страны, такие как Мексика, Бразилия и Аргентина, располагаются чуть правее середины шкалы.